достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, когда я в студии. Опрос такой. Будет ли война между Россией и Украиной? Ответ «да». 8-495-134-21-35. Ответ «нет». 8-495-134-21-36. Не знаю. 8-495-134-21-37. Еще раз. Будет ли война между Россией и Украиной? Варианты «да». 134-21-35. «Нет». 21-36. И «не знаю». 21-37. Кто-то просит, чтобы я поддал немного чернухи. А зачем чернухи-то? Все хорошо. В Багдаде все спокойно. Пока идет голосование, я скажу, что, в общем, те вопросы, которые мы обсуждали 20 октября в Питере на семинаре, который пользовался очень большой популярностью, мы будем обсуждать еще целую неделю на Тенерифе с 1 по 7 декабря. Еще есть несколько мест, и желающие могут зайти на сайт Хазин.ру и, соответственно, на семинар записаться. Вот. Мне представляется, что будет очень интересно. К слову сказать, как мне объяснили, это, кстати, была довольно большая проблема, платный семинар, вопрос, правильно ли публиковать его материалы, собственно, запись бесплатно. Мое глубокое убеждение стоит в том, что если публикация происходит быстро, как это было в предыдущие семинары, буквально на второй-третий день, то он, безусловно, должен быть платный, потому что это просто некорректно по отношению к тем, кто пришел и деньги заплатил. Но если прошло больше месяца, то я считаю, что можно и бесплатно, во-первых, потому что актуальность все-таки довольно сильно упала, а во-вторых, все-таки ключевой механизм, который работает на семинарах, это сопричастность. А сопричастность, то есть возможность задавать вопросы, поговорить в кулуарах, между прочим, обсудить с другими участниками, это может быть ничуть не менее интересно, чем поговорить с лекторами. Вот, по этой причине я считаю, что через большой интервал это абсолютно разумное действие. А желающие, еще раз повторю, с учетом того, что с тех пор и выборы в США прошли, и на Украине происходят разные события, да и не только на Украине, я считаю, что было бы съездить очень интересно, так что желающих приглашаем, еще есть почти неделя на то, чтобы записаться. Я останавливаю голосование, результаты у нас такие, 46% считают, что войны не будет, 32%, что она будет, 22% не знают. Тут кто-то пишет, войны разве нет? Нет, конечно. Тут, соответственно, опять меня спрашивают, где-нибудь в Покрове или Пскове семинар провести нельзя, и кто за Тенерифе платит? Я не знаю, кто-то платит. А Тенерифе на самом деле придумал не я, а Женя Гильбо. Я напоминаю, что у нас уже один семинар на Тенерифе был. Основная проблема при проведении семинара в Пскове. У любого семинара имеется себестоимость. То есть нужно снимать помещение, организовать приезд лектора или лекторов, и это стоит некоторых денег. И если мы не собираем этих денег, то организовывать семинар достаточно сложно. Семинары бывают разных видов. Например, есть спонсор. Спонсор может устроить мероприятие корпоративное, то есть я оплачиваю, но только для своих. Или я оплачиваю, но для своих бесплатно, а чужие должны заплатить. Либо же спонсор собирает деньги. И тогда, соответственно, он договаривается в случае со мной за фиксированную сумму. Все, что он набрал сверху, это его. И, наконец, вариант третий, что это бесплатный семинар. Вообще, обычно это бывает в тех случаях, когда, например, меня приезжаю в какой-то город на семинар платный, а меня зовут, например, читать лекции для студентов. Обычно для студентов я читаю лекции бесплатно, но только при условии, что это именно студенты, да, потому что если под видом студентов приходят разные другие люди, то это уже неправильно. А замечательно. Экономист, конспиролог и поклонник Лугандонии используют бюджетную радиостанцию для своих корыстных целей, рекламируя свои лекции. Ну, а как это называется? Зависть — это нехорошее чувство, и мы его осуждаем. А вот уж не подумал, что Псков или, например, Ялта дороже Тенерифе. Вся проблема состоит в том, что в Пскове, я просто бывал в Пскове на семинаре, основная проблема для организаторов — набрать аудиторию. То есть людей, которым интересны те вопросы, которые я обсуждаю, там мало. Или они заняты, или еще что-то. И по этой причине, с учетом того, что цены там сильно ниже, не получается. Еще раз повторю, я сам не занимаюсь организацией. Организацией в данном случае семинара на Тенерифе занимается Женя Гильбо. У нас уже был опыт 3 семинаров заграничных. Они были до девальвации 2014 года. Первый был на Кипре в конце 2013 года. Второй был, по-моему, в начале февраля на Тенерифе. Третий был, по-моему, в сентябре или в октябре на Майорке. А все три раза с Женей Гильбо. И он вместе с Андреем Акопянцем, с которым мы тогда еще работали, поскольку еще World Crisis существовал, они занимались организацией, и для меня этот семинар, ну вот как бы меня пригласили, я приехал. Вот. Я сам не занимаюсь организацией, я скажу сразу, да, это не мой бизнес. Ну, тут уже совсем замечательно, когда пишут, конечно, все непременно завидуют Заике Пустозвону. Зависть — это нехорошее чувство, мы с ним боремся. А Мрия Резорт не хотите провести или в Красной Поляне? Если будут организаторы, то вперед, еще раз, мне не жалко. Кстати, в Сочи был первый семинар в Аквало, а второй в Неве. Это было, соответственно, в мае 2015 года, ну, собственно, после того, как произошла девальвация, а потом осенью 2015 года, в сентябре, если мне память не изменяет, а потом, соответственно, мы эту тему закрыли, но мы, собственно, из-за того, что я разорвал отношения с World Crisis, и это стало не актуальным, а вру, был еще семинар в Подмосковье весной 2016 года, то есть в каком-то из московских пансионатов был семинар в, по-моему, апреле 2016 года. Ну, неважно. Так вот, возвращаемся к базовой теме, собственно, к войне. Ну, все прекрасно понимают, что основная проблема, которая там есть, на Украине в смысле, это для Порошенко необходимость любой ценой перенести выборы, которые он выиграть не может. У него имеются иллюзии, что ситуация будет меняться, что он получит поддержку и т.д. и т.п. Я в это не верю, а прежде всего потому, что, как мы видим, Россия первой никакой войны не начнет. Собственно, он может, конечно, объявить чрезвычайное положение, может армию отмобилизовать, правда, при этом нужно на нее тратить деньги, а иначе получится та же картина, что в 2008 году с Грузией, когда народ пришел защищать родину, два дня посидел голодным на стадионе и разбежался. Но при этом все прекрасно понимают, что Россия первой не начнет, а вот если Украина доказанно начнет, то мало не покажется. И теоретически Украину хотели заставить начать войну во время чемпионата мира по футболу, чтобы испортить праздник, но тогда Порошенко на это не пошел ровно потому, что понимал, что будет бобо. А сейчас, когда уже вот сковородка под задницей накалилась по полной программе, Порошенко не может уйти с поста президента по банальной причине, потому что все же понимают, что он вор. И, соответственно, люди, которые придут на его место, и которым надо будет оправдываться перед народом за очередное, за очередное ухудшение ситуации, они, соответственно, объяснят, а во всем виноват Порошенко, который все украл. И начнут при этом предъявлять совершенно невынимаемые доказательства. Ну и чего тогда, и куда побежит Порошенко? В Ростов-на-Дону? Ну, хотя, правда, я могу себе представить, что его в Ростове-на-Дону примут, но тогда он должен совершить какое-то деяние совершенно выдающееся, ну, например, начать обстрел российской территории. Потому что в этом случае у России будут железные возможности начать военные действия, никто в них, как бы, никто им ничего не скажет, слову скажет. Сказать за ответные действия против Грузии никто ничего и не сказал. Нет, была дикая совершенно пропагандистская кампания в стиле, как мы знаем, Скрипалей, Литвиненко, малазийского Боинга и т.д. и т.п. Но это было именно в СМИ, которые контролируются частными лицами, а на официальном уровне, конечно же, ничего не было, потому что было строго доказано, что агрессию в 2007 году начала именно Грузия. Другое дело, что у Грузии было ощущение, что ее поддержат, но это достаточно наивно. Что касается Порошенко, то он человек, ну, как бы, в общем, совершенно не тупой. Он жадный, он хитрый, там еще чего-то. И он прекрасно, ну, разумеется, он ни на йоту не является патриотом Украины, и на Украину ему глубоко начхать. А единственное, что его сейчас волнует, это вот сохранение независимости, собственно, и денег. А для этого надо любой ценой сохранить свой пост. Вот что с этим делать, совершенно непонятно. А тут, если он, соответственно, начнет войну с Россией, и Россия эту войну выиграет, и, соответственно, как Крым возьмет Новороссию, то в этом случае Порошенко, как бы, будет замечательная возможность эмигрировать в Ростов-на-Дону, где, соответственно, его там даже могут пытаться публично осудить, но он тогда будет с пеной у рта разоблачать преступления, соответственно, проамериканской службы безопасности Украины, всякого рода нацбатов и прочих разных структур. Типа он здесь ни при чем. Я, кстати, совершенно не исключаю, что кто-то такую провокацию организует. Еще Антон Павлович Чехов отмечал, что если в пьесе в первом акте висит на стене ружье, то оно обязательно должно там к третьему акту выстрелить. Так и тут. Если напряженность непрерывно растет, то либо одна сторона, а либо другая выстрелит. Но поскольку мы более управляемые, то по этой причине я склонен считать, что выстрелит как раз та сторона. А теперь вопрос, а зачем это нужно? А вот про это я уже говорил, но я повторю еще раз, это вещь, которая категорически ее необходимо объяснять. Дело в том, что в условиях острого кризиса, который неизбежно приближается и в Соединенных Штатах Америки, и, что куда важнее, в Евросоюзе, и в Западной Европе, а неминуемо растет большое количество экстремистски настроенных людей. А прежде всего это бывшие представители среднего класса, которые лишаются возможности жить так, как они привыкли, потому что доходов больше нет. Я вот был тут недавно в Японии, ну, я вот буквально неделю назад приехал и спрашивал, как там люди живут. Мне сказали, что очень специфическая вещь. Исчезает ниша для среднего класса. Количество богатых растет. Количество богатых растет. Количество богатых, да. Значит, количество богатых там растет, то есть появляются более шикарные машины на улицах, еще чего-то, но и растет их богатство. А вот, соответственно, средний класс постепенно превращается в бедных. Ну, я, собственно, об этом много говорил с экономической точки зрения, только так и может быть. И в этой ситуации, если посмотреть ее аналог в Евросоюзе, то люди начнут мигрировать. Но обратите внимание, да, что происходит во Франции. Массовые демонстрации против, в общем, не очень значительного повышения цен на бензин. Причин тут две. Первая состоит в том, что люди реально, вот этот самый средний класс, находятся на грани. И даже очень небольшое увеличение затрат выкидывает из рентабельности довольно большое количество малого и среднего бизнеса. А второе, люди понимают, что нужен какой-то повод, чтобы выступить и сказать, что такая политика не годится, потому что катастрофа. Вот в нашей стране после некоторого негативного опыта люди перестали выходить на улицы с требованием не политическими, а хозяйственными. Обращаю внимание, люди, которые выходят на улицу во Франции, у них требования не политические, типа «долой банкиров», «долой капиталистов», «красное знамя», туда-сюда. Нет, они требуют изменения экономической политики. А вот в нашей стране с политическими лозунгами иногда люди выходят, а вот с экономическими не выходят. Это, кстати, очень любопытный феномен, его бы можно было бы как-нибудь обсудить. Я, кстати, на эту тему не думал. Но если мы посмотрим на общий уровень экстремизма в обществе, то он в Западной Европе, безусловно, растет. Более того, люди, которые лишаются вот таких вот доходов, они начинают испытывать дикую ненависть к власти, которая допустила, что их выкинули из жизни. Это очень тяжелый психологический удар. Там люди, которым, ну, условно говоря, больше там 40 лет, это должны очень хорошо помнить по 90-м годам. Так вот, эти люди готовы поддерживать экстремистов. Они, может быть, сами-то и не будут устраивать теракты или еще чего-то, но те, кто теракты устраивают, их очень сильно будут радовать, сказать, в пику. Назло маме отморожу уши. Так вот, в этой ситуации появление неконтролируемого оружия – это очень опасная ситуация. А Украина – это колоссальный неконтролируемый источник вооружений. Даже когда у них было ядерное оружие в начале 90-х, они им начали торговать. Невозможно себе представить хохла, у которого, который руководит складом, у которого на складе лежит нечто, что можно продать, чтобы он это не продал, исходя из каких-то абстрактных соображений безопасности, гуманности и так далее. Вот я себе такого представить не могу. И тогда в 92-м, 93-м они начали продавать даже атомные бомбы. После чего немедленно собрались серьезные дяди и сказали, нет, вот этим давать ядерное оружие нельзя. И отобрали. Хотя, правда, кое-что они продать успели. А теперь представьте себе в нынешней Украине, какая ситуация с этими самыми прапорщиками, у которых склады, на которых оружие, которое можно продать. Они его, безусловно, будут продавать. Кому? А экстремистам, всем, которым только можно. И по мере усиления экономического кризиса это создаст бешеную проблему в Евросоюзе вообще и в Западной Европе в частности. Потому что добрые отношения с Украиной, которые либеральный Брюссель выстраивал 15 лет в пику России, они, соответственно, приведут к соответствующим последствиям. За примером далеко ходить не надо. В пику консерваторам европейским либеральные лидеры во главе с Меркель целенаправленно стимулировали эмиграцию, имея в виду, что, во-первых, эмигранты будут заполнять нишу низкооплачиваемых работников, не понимая, что по мере развития кризиса эти места захотят занять бывшие представители среднего класса. А во-вторых, для того, чтобы размывать консервативные ценности, прежде всего католические и протестантские. Чтобы были мусульмане, сказать, ребята, толерантность туда-сюда. Сегодня даже Меркель уже фактически признала, что это была ошибка. Вот я могу вас уверить, что буквально через год, полтора-два, та же самая картина будет с Украиной. Может быть, даже раньше. Потому что те процессы, которые происходят на Украине, с точки зрения деструктивности, они сравнимы, а может быть и более опасны для Западной Европы, чем вот беженцы. Это реально. Ну, потом была еще одна вещь, потому что был расчет на то, что белые люди, да, что с Украины будет большой поток белых людей высокой квалификации. А сегодня это стало проблемой, потому что они не граждане ЕС, безработица сейчас начнет расти, и куда девать своих, а тут, соответственно, и чужие. То есть вот это вот реальная проблема, которая висит в дамокловом мечом. Тут вот мне пишут, почему вы говорите, что ушли с World Crisis? Открываю упомянутый сайт, а там ваша личная страничка с вашей фотографией, плюс все те же... Вот, потому что, соответственно, с 15-го года меня там нет. То есть там осталась старая страница, но я даже не знаю, что там происходит. Вот, я на этом сайте, я в нем, в его деятельности не участвую. Вот, ну и потом, как бы он превратился в такую помойку, что даже разговаривать не о чем. А вот, вопрос, а можно конкретно, как экономист, что и сколько украл Порошенко? А то увеличение прибыли за год 8 раз... пропагандисты, вот как, вашего типа называли, состояние увеличилось 8 раз. Вы знаете, мне очень сложно сказать, насколько увеличилось состояние Порошенко в реальности, но если почитать СМИ, то оно непрерывно растет. А потом я как бы знаю всю эту комарилью, которая сидит в Киеве, я с ними со всеми в 90-е годы и в начале 2000-х общался, я могу сказать, когда они приезжали в Москву, я могу сказать, что, в общем, у меня никаких иллюзий на их счет нету. Они ничем не отличаются от приватизационных ребят 90-х годов в России, и ничего, кроме денег, они не видят, не знают и не понимают. По этой причине разговаривать, в общем, не о чем. В общем, возвращаясь к базовой теме, у Порошенко реально очень серьезные проблемы в том смысле, что он может сесть и надолго. А если он останется на Украине, то может и вообще как бы скоропостижно скончаться в силу больших проблем. Ну и кроме того, в конце концов, и посадить могут те, кто придет на его место за государственные преступления. Собственно, вообще говоря, нужно отметить, что выдающиеся достижения, да, националистических команд, что Ющенко, что, значит, всех остальных, они совершенно феерические. Да, страну, которая была по ВВП в 91-м году больше, чем Германия, развалить за 20, там, с небольшим, ну, за 25 лет в ноль, это надо изловчиться, да, то есть они, конечно, выдающиеся герои, навсегда войдут в историю Украины, если такое образование там через 20 лет будет существовать. Мне это не очевидно. Но в любом случае, я считаю, что вероятность войны все-таки маленькая пока, но я не исключаю, что провокаторы, которые всегда бывают, могут эту ситуацию раскачать. И тогда будет, конечно, все куда более сложно. Ну, а пока мы делаем небольшой перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать, как обычно, на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил.
Да.
Вот вопрос по поводу протестов, которые сейчас идут в Париже.
Там да.
Все связано из-за повышения цен на бензин, на топливо.
Да.
Сколько в этом чисто финансового, вот именно просто то, что хочется там, может быть, бюджет наполнить, а сколько в этом технологичного? Ведь это объясняется тем, что это как бы в качестве делается, чтобы экология, развитие там электромобильного направления, чтобы люди пересаживались на эту технику. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, это вопрос очень сложный, потому что, как всегда, когда если мы посмотрим на то, что говорят, и то, что на самом деле, оно обычно не соответствует. Фактически речь идет о том, что народ говорит, так не нужно. Это неправильно. Я думаю, что народ пошлют и, соответственно, будут продолжать прежнюю политику, но до добра это не доведет. И по мере развития кризиса, конечно, будут большие проблемы. И народ-то, его же не детали интересуют. Народ говорит, мы не хотим, чтобы цены росли. Вот что говорит народ. Придумайте такую политику, чтобы цены не росли. А там экология, не экология, это все. Бантики, это нам не интересно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Михаил, у меня к вам такой вопрос. Вот вы говорите, что...
Как вас зовут?
Выступления во Франции, они не носят совершенно политического характера. Интересно, вот вы готовились к передаче. Вы знаете, что там один из основных лозунгов «Макрон демиссион», что значит «Макрон в отставку».
А как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Да, значит, главная причина этих выступлений носит экономический характер. Лозунг, да, вне всякого сомнения, но это потому, что Макрон ассоциируется с этой политикой, и он себя лично к этому привязал. Но поймите, что базовая тема, еще раз повторю, речь идет не о том, мы хотим, чтобы Макрон ушел, потому что он капиталист. Нет. Мы хотим, чтобы Макрон ушел, потому что он сказал, что это его политика, которую он будет проводить. А политика в чем? В повышении цен на топливо. Вообще говоря, практически не бывает чистых митингов, да? Потому что даже если у вас абсолютно экономическая причина, то у вас все равно к этому митингу придут люди, которые играют в политику, так жизнь устроена. Но в целом это скорее экономическое явление, чем политическое. Ее устроила не политическая партия, да, французские коммунисты не являются организатором, ну и так далее. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил, это Игорь, Москва. А вот скажите, вы говорили, что все большие долги вот у стран, Англия, там, значит, Италия, Португалия. А почему бы вот на 20-й в Аргентине им встать и не договориться? Давайте все обнулим, чтобы у всех было вот все по нулям. Никто никому ничего не должен.
Ну, потому что, соответственно, эти любые долги государства, это активы, чьи-то активы, банковская система, еще чего-то. Если Соединенные Штаты Америки обнулят свой долг, то мы потеряем, сколько у нас там, пару сотен миллиардов долларов наших резервов, а Китай потеряет там 3 триллиона, и это вызовет, соответственно, острейший конфликт. И, кроме того, Соединенным Штатам Америки, у которых дефицит бюджета, никто больше не даст. То есть это принципиальное нарушение правил игры, и как только вы это делаете, ну, собственно, Россия так и сделала в 98-м году, объявила дефолт, сказала, мы никому ничего не должны. Ну, поскольку общий объем российского долга на фоне мировой экономики был незначительный, то, в общем, все смолчали, не говоря уже про то, что очень много, большая часть тех, кто от этого пострадал, до этого, за предыдущие пару лет, сильно больше заработали. А в целом в мире так делать, конечно, можно, но, собственно, это делает Трамп, который говорит, а вот сейчас мы ВТО разрушим. Но это чревато с точки зрения продолжения. И, соответственно, финансовые элиты предлагают все усилия для того, чтобы так не было. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, это Ростислав. Михаил Леонидович, а вы не слышали ничего, что Ямал-Европа, газопровод, хотят чуть-чуть с российской стороны расширить, потому что я вот в Беларуси про это слышал. И еще скажите, пожалуйста, как вот вы на всех форумах экономических относитесь к тому, что у нас газопроводы строят, а в деревнях топят дровами? Спасибо.
Ну, это отдельная тема, потому что магистральные газопроводы – это один вопрос, а газификация села – это другой вопрос. Да, «Газпром» газификацией села занимается хило. С точки зрения здравого смысла, я обсуждал этот вопрос еще в начале 2000-х. Конечно, надо было бы строить не магистральные газопроводы малого диаметра для газификации, а строить такие вот, отапливать жидким газом, ставить емкость на границе деревни, раскидывать трубы и завозить, грубо говоря, приезжает газовоз раз в неделю, закачивает эту емкость, соответствующие проекты у «Газпрома» были, он их почему-то не делает. Может быть, действительно потому, что строить эти самые газопроводы выгодней. Что касается магистральных газопроводов, которые идут за границу, то я про это еще писал в конце 90-х, в начале 2000-х, что надо их строить больше по банальной причине, потому что у нас была монопсония, и Украина нам это продемонстрировала. А давление такое ультимативное уникального покупателя. То есть, если у вас один газопровод, и на конце сидит уникальный покупатель, он начинает злоупотреблять своим доминирующим положением. И по этой причине нужно, соответственно, строить альтернативные возможности для продажи. Здесь начинают злоупотреблять, продаем по другому направлению. И этим, безусловно, нужно заниматься. Даже вопросов нет. Ну, а все остальное уже начинаются детали, которые я точно не буду обсуждать здесь. И потому, что я не являюсь большим специалистом по газу, и потому, что даже если я, скажем, позову большого специалиста, то это будет интересно буквально двум-трем людям, а всем остальным это будет скучно. Вот так. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Да.
Меня Шамиль зовут, я из Санкт-Петербурга. У меня вопрос по поводу концептуальности России в плане того, чтобы предложить новые идеи. Вот. Ну, а как мы можем предложить новые идеи, если в сущности за всю историю России, наверное, только два периода, это период Ивана Грозного и период Сталина, мы не были под косвенным или прямым внешним управлением. Ну, прямой это Екатерина Великая и там Рюрик, а косвенно это там Александр Невский, который зависел от татар-монгол.
Ну, давайте, давайте смотреть. Во-первых, Екатерина Великая ни от кого не зависела. Просто вообще. И более того, она как раз была главным бенефициаром той модернизации, которую провел Петр Первый. А если говорить о независимости, ну, собственно, Иван Третий, Василий Третий тоже, в общем, были независимые. А вот Василий Темный — это вопрос. Да, мы формально платили дань, но вы поймите, что эта дань — это был некий механизм взаимодействия с Великой Степью. Византия даже в пику своей, Рим, тоже платил варварам, чтобы они не устраивали хулиганских выходок на границе. То есть это не есть ущемление независимости, это способ ее независимости поддержания. То есть если платить вождям варваров нужно меньше, чем стоит собрать армию, вывести ее в поле, этих варваров найти и им вломить, то лучше платить вождям. Не говоря уже про то, что когда на нас шли реальные враги, то эти варвары вполне себе поддерживали нас. Я напоминаю, что когда орды Чингисхана шли, то половцы, в общем, сражались на нашей стороне. А если говорить о междоусобных войнах между русскими князьями и половцами, то опять-таки не забудем, что там пресловутый князь Игорь, у него там была целая куча родственников половецких, и он, в общем, в нем русской крови было примерно столько же, сколько в последних Романовых по понятной причине. И в этом смысле говорить о независимости — это вопрос очень сложный. Вообще абсолютно независимых государств не бывает. Мы уже сегодня обсуждали, что будет, если Соединенные Штаты Америки, например, захотят проявить независимость и отменить свой долг, объявят очередной дефолт. Мало не покажется. То есть, в общем, в этом смысле я не склонен считать, что только при Иване Грозном мы были независимы, или только при Сталине, у Сталина были свои проблемы. Уровень независимости, да, рос, и как раз вот очень много в этом смысле сделал Петр Первый. Вот, собственно, если мы будем смотреть о периодах, когда мы получали преимущества от модернизации, то их было несколько. Собственно, успешных модернизаций у нас было всего две. Петр Первый, и это вот, начиная от Анны Иоанны и кончая Екатериной Великой. Это все был период бенефициарства от модернизации Петра Первого, потому что Анна Иоанна на самом деле тоже была достаточно успешной императрицей. А потом, соответственно, Анна Иоанна, Елизавета Петровна и Екатерина Великая. А, соответственно, вторая модернизация сталинская, да, от нее бенефициарами стали Хрущев и Брежнев. Вот как бы два периода. Сейчас нам снова нужна модернизация, а мы вместо этой модернизации впали в аналог смутного времени. Вот, и поэтому я бы сказал, что у нас, если мы сейчас предъявим какую-нибудь концептуальную идею, то мы очень сильно выиграем, очень сильно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да.
Объяснить такие понятия, вот когда говорят, высокий кредит для бизнесменов, это вывоз капитала за границу. Ну вот у нас, например, в городе 100% предприятий, 80% крупных, средних 80% и половина мелких принадлежат иностранцам. Это же вывозят прибавочную стоимость, а не свою за границу. И кредиты они навряд ли берут в российских банках. Вот как вы объясните вот это все?
Да, ну как что? Ну это, соответственно, была целенаправленная политика либералов 90-х годов, которая продолжается, а с этим страшно сложно справиться. Для того, чтобы справиться, нужно повторить ту политику, которую проводил Сталин в конце 20-30-х годов, то есть сделать модернизацию на внутренних резервах. Это достаточно сложно. Прежде всего, для того, чтобы это сделать, нужно избавиться от либеральной команды, которая продолжает двигать, соответственно, ту политику, которая была принята в 90-е годы. А политика эта состоит из двух базовых частей. Первое – это обеспечивать любой ценой свободный вывоз капитала, а второе – это не допустить появления в России внутренних источников роста. Ну вот как бы с этой политикой нужно бороться. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да.
Михаил, вы всегда расскажите, пожалуйста, вот мы неоднократно вот нас население кидали, наши, как говорю, власти, вот сейчас в связи с, ну, как бы, меньше поступает деньги в бюджет в связи с тем, что доллар там не
строится. Я не понимаю.
Во-первых, скажите, где людям, в чем деньги хранить, чтобы, так сказать...
Это вопрос, на который ответа нету, потому что он очень индивидуальный. Люди разные, у них разный опыт, разный темперамент, разный характер и разные обстоятельства. Одним нужно иметь много денег в ликвидной форме, другие могут сделать долгосрочные запасы и т.д. и т.п. Невозможно дать общий ответ на этот вопрос, исключительно индивидуально. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Юрий.
Да.
Я вот хотел спросить по поводу модернизации. Наш модернизатор Дмитрий Анатольевич, пока кресло Владимира Владимировича грел, зачем отдали Норвегии шельф? Там в Норвегии карнавал, как в Рио, был. Все, народ радовался, что мы будем очень хорошо жить.
Может? Я не знаю. Я склонен считать, что кто-то из окружения получил откаты. Есть у меня такая гипотеза. Вот, и, соответственно, радостно отдал. Ну, таких историй много, просто не секрет, что значительная часть прощений долгов советских разным странам третьего мира как раз связаны с тем, что отдельные чиновники Минфина и стоящие за ними
персонажи получали за это довольно большие откаты. Ну вот, это, в общем, не бог весь какой секрет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Алло.
Слушаю вас.
Вопрос такой.
Как вас зовут?
Руслан, извините. Руслан, я
откуда?
К тому же мнение Москва.
Да.
Что и вы, что кризис западного общества, он неминуем в экономическом плане. Вот если он настанет, этот кризис, как будет вести себя тройка валют? Рубль, доллар, евро? Можно ли спрогнозировать это?
Ну, это достаточно сложно, потому что, вообще говоря, что можно сказать точно? В условиях острого кризиса наиболее ликвидный актив всегда растет. В этом смысле доллар будет расти относительно и евро, и рубля. Но как долго и насколько, на этот вопрос ответить нельзя. А что касается отношения, например, рубля и евро, то тут так много факторов, как объективных, так и субъективных, что тут даже невозможно абсолютно что-то сказать по этому поводу разумно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил. Да. Александр, город Герой Москвы. Такой вопрос. Вот вы говорите, нужно для того, чтобы наладить все, избавляться от либеральных кучки власти, которые ныне существуют у нас. Нас солнцеподобные этого не видят, не знают. И второй вопрос по поводу шкалы налогообложения. Тот же самый наш грант Конституции сказал, что нет, это копейки, которые с этого получат. А почему он не посоветуется со своими зарубежными друзьями и партнерами со всего мира и узнает, что весь мир так живет, и как-то у них получается, и обуздать воровство с этого?
Ну, насчет обуздать воровство, насчет обуздать его полностью невозможно, как показывает опыт, ну или очень дорого стоит. У меня и по этому поводу было и много разных бесед, например, с одним из бывших руководителей таможенного комитета, который мне сказал замечательную фразу, сказал: Миша, ну, конечно же, можно сделать так, чтобы практически не было контрабанды. Но это невероятно дорого стоит. А другая крайность, чтобы она была большая, 50%, 60%, 70%. Контрабанда должна быть, потому что она обеспечивает некоторую живость, активность населения и т.д. и т.п., но она должна быть где-то 10-15%. И тогда все цветет. Вот, абсолютно аналогичная ситуация с воровством и со всем остальным. Да, то есть, как бы, всегда имеется некоторая грань, когда вот до какого-то момента для того, чтобы ликвидировать, уменьшить негативные явления, нужно вкладывать не очень много, а в какой-то момент неожиданно ты понимаешь, что надо резко увеличивать затраты для того, чтобы это сделать. Но типичный совершенно пример – это борьба с неучтенным налично-денежным оборотом. Я уже про это много раз рассказывал, что я был ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным оборотом. И все люди, с которыми я на эту тему разговаривал, и которые в этой теме разбираются, в один голос говорили одно и то же. Что если начать всерьез бороться с неучтенкой в нашей стране, это вызовет резкое падение ВВП. Что сначала надо изменить экономические условия так, чтобы было рентабельно уходить в белую, и это происходило в начале 2000-х, когда в результате политики Геращенко темпы роста стали превышать 10%. Тогда было модно платить белую зарплату. Сегодня, обращаю внимание, опять все несутся в противоположном направлении. Все переходят в черную, в черные серые схемы. А что делать? Налоги растут, рентабельность падает, экономика падает. Государство делает все для того, чтобы дестимулировать экономику. Но мы понимаем, что это либеральная политика, но от этого же не легче тем, кто пытается как-то выжить. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Меня зовут Сергей. Вот у нас на работе с 2014 года прошло две волны сокращения наших ставок. Они называются теперь оптимизацией. И теперь наша ставка в 4 раза меньше. Вот, и теперь вместо того, чтобы готовиться к лекции, к семинару, я вынужден просто зарабатывать деньги, чтобы, ну, выжить как-то. Зачем это делается?
Ну, собственно, оптимизация – модное слово. Для чего это делается? Когда у вас, соответственно, денег нету в экономике, то все начинают заниматься оптимизацией. Но есть еще государственная политика в части ликвидации образования, ликвидации здравоохранения. Это, опять-таки, либеральная политика. Но надо понимать, что она существует, и надо каким-то образом с ней бороться. Вот меня спрашивают, а почему либеральная политика, а не политика президента? А потому что, соответственно, эта политика началась задолго до появления Путина во власть. Эта политика еще Гайдара и Чубайса начала 90-х, когда еще никто не знал, кто такой Путин. Вот. И, соответственно, она продолжается. Другой вопрос, а почему он ее не может ликвидировать? Мы эту тему много-много-много раз обсуждали. Что эту политику проводит крупная элитная группа. А Путин пришел во власть как наемный менеджер, как генеральный директор. Элитная группа — это акционер и члены совета директоров. Гендиректор не может уволить акционера. То есть нужно менять модель. Но смена модели — это почти всегда война. Вот войну Путин устраивать не готов. Может быть, в последние месяцы его позиция и изменилась в силу того, что либеральная группа начала уже просто демонстративно антипутинские действия. Но посмотрим, будут с его стороны активные действия в ближайшие месяцы или нет. Если не будет, это может ему очень дорого стоить. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, спасибо за передачу, интересно вас слушать. Скажите, пожалуйста,
зовут вас
в ближайшее время, понятно, что Порошенко власти уже не будет другая власть. На Украине больше 200 тысяч радикалов всяких разных бандеровцев. Куда они все денутся и что может быть дальше? И почему Путин так себя ведет, когда ноги утирают о Россию и все остальное? Прочее?
Ну, Путин себя ведет как бы в рамках обстоятельств. К слову сказать, да, есть ролик в интернете, снятый примерно в 2014 году, называется «Мой ролик». Его снял Невекс ТВ, его можно найти в интернете. Это единственный мой ролик, у которого больше 2 миллионов просмотров в Ютубе. Называется он «Как будут снимать Путина». Вот я очень рекомендую этот ролик посмотреть, потому что в нем задолго до всех этих событий я примерно описываю ситуацию, в которой мы находимся. Вот. И, соответственно, к слову сказать, слухами земля полнится. Мне рассказывали, что Путину этот ролик показывали. Так вот, значит, возвращаясь к теме Украины, куда девать националистов. Собственно, я этот вопрос уже неоднократно ставил. Да, как вы знаете, есть довольно много людей, которые говорят, что типа агрессивно, надо быстренько, да, двинуться на Киев, взять Украину и, соответственно, навести там порядок. А я на это отвечаю, что навести-то порядок — это, конечно, дело хорошее, но там будет там 3-4, а то и 5 миллионов человек, которые категорически будут не согласны с любым вариантом этого порядка. Что с ними делать? Уничтожать их — это как-то не совсем гуманно и неправильно. Тут есть разные варианты. Один из вариантов — это раздел Украины на 3 части. Собственно, ту часть, которая является русской, это вот то, что называется Новороссия. Есть часть, которая называется Малороссия, которая может остаться самостоятельным государством, но как бы в котором нужно отследить за тем, чтобы там русофобия была запрещена законодательно. А вот всю националистическую часть нужно выгнать в Галицию и отдать ее Польше. А поляки, вот поляки будут с большим удовольствием истреблять всех этих националистов, если те будут сопротивляться. Но я, кстати, не исключаю, что националисты первыми объяснят, что они на самом деле поляки, и все у них будет хорошо. Но это одна из версий более-менее рационального развития событий. Рациональное, как мы знаем, получается далеко не всегда. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.